Роберт Оболенский. Цифровое чистилище. Глава первая. Вторник, 30 сентября 2087 года. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор Рузвельт, 26-й президент США. Они ждали Джозефа Кляйна на пересечении 156-й и Бродвея. Угрюмо поглядывая на улицу, Эндрю Питерс составил грязные тарелки в посудомойку. Оперся руками о раковину и вновь устало посмотрел в окно. Ветер на улице стих, а окутанные мраком тучи ушли в сторону Мидтауна. Лишь легкая морось оседала на город, липла к окну и медленно сползала, оставляя сажистые разводы. Он вспомнил, с каким усердием риэлтор продавал ему эту квартиру, и невольно улыбнулся. «Ничего, скоро ты отсюда съедешь. Должен съехать, а иначе...» Кашлянув, Питерс сплюнул сгусток в раковину. «Этот чертов город тебя заживо съест». Закончив мысль, оперся руками о раковину, вновь устало вздохнул. На мгновение ему показалось, что за ним наблюдают. Посмотрел на тротуар, поток незамечающих друг друга прохожих. Поднял взгляд выше и только сейчас заметил сидящую напротив окна ворону. Глаза ее словно бусины, окрас пера под стать пейзажу. Умастившись на фонарном столбе, глядит на него, держа в клюве хлебный мякиш. «Привет, красотка! И что ты тут забыла в такую погоду?» Но стоило ему подумать, как ворона сорвалась с места под гудок подоспевшего к остановке автобуса. Железнобойкий красавец от Тукуаст неспешно сбавил ход до нуля, двери открылись. И толпящиеся на остановке бросились в проем, словно солдаты на приступ. Молния сверкнула на горизонте, а Питерс вспомнил свой крайний выезд, где освещал дела на южной границе Новой России. Похожие силуэты, тот же дождь, слякоть и грязь, те же лица, звуки машин. Но вот образы совершенно иные. Вместо мусора — тела у обочин, вместо зонтов — автоматы. А на месте автобуса — охваченная огнем боевая машина на двух курьих ногах. Подарок от союзников. Вновь молния, и наваждение тает, словно дурной сон поутру. Двери автобуса закрываются, а от былой суматохи не остается и следа. Только полные безмятежного спокойствия люди на пассажирских местах. Одни мирно дремлют, другие читают, а кто-то и вовсе зевает, глядя в окно. Вот и он заразился, прикрыл рот ладонью и тряхнул головой, отгоняя дремоту. Собрал остатки китайской еды в бумажный пакет из Just Food, посмотрел на часы и, вытирая руки о полотенце, развернулся, устало окинув студию взглядом. Батарея с шипением выпустила излишек пара. Сидящий у торшера заерзал в кресле. «Ну как?» — спросил стоящий на кухне Эндрю, выбрасывая пакет в мусорное ведро. «Это ужасно. Как ты тут живешь?» — возмутился мужчина в кресле. С усами Брукс был похож на старину Тедди, Теодора Рузвельта времен расцвета карьеры. Но возрастом был почтеннее. Копна его волос давно иссохла под напором лет, и вот уже как год он брился наголо, не желая признавать и малейшего намека на старость. «Я про материал», — устало откликнулся Питерс и открыл бутылку светлого пива Бадди. «Нужно больше фактов». «Ну еще бы», — хмыкнул Эндрю, делая жадный глоток. «Вот не надо гримасничать». Крупные пальцы ловко перебирали листы бумаги. Брукс прикусил губу и помрачнел. «Когда-нибудь ты себя обглодаешь до основания, а?» «Не бери в голову», — отмахнулся Эндрю. А Брукс продолжил шевелить губами в такт прочитанному. Что-то бурчал под нос, делал пометки и вздыхал в унисон, извергающий пар батареи. Что-то тяжелое гулко стукнуло об пол этажом выше и покатилось. Пальцы Брукса застыли на месте. Он медленно поднял взгляд к потолку. «Что это?» «Соседские дети», — фыркнул Эндрю. «Наверное, опять играют подшипниками». Секундное затишье. «Не надо так на меня смотреть». «Боже, да я такого благана не видел со времен срока Ирвинг». Подскочил с кресла Брукс и забарабанил свертком по батарее. А в памяти ожили события минувших дней, когда Брукс был зелен и горяч. И так стремился к успеху, что вокруг себя ничего не видел. Оттого, узнав в далеком 2053 году о причастности Джоан Ирвинг к растрате бюджетных средств, не упустил свой шанс и снискал славу. Его статья «Дело о мышиных норках» гремела по всем новостным каналам. Эти события похоронили карьеру второй женщины-президента в истории США, а юного Джеймса Брукса возвели на пьедестал. Но тут же и обернулась горечью, когда вскрылась истинная правда о непроверенном источнике. Как водится, опровержение такой же славы в прессе не сыскало. А правда, хоть и была сказана, но на карьеру миссис Ирвинг никак не повлияла. Рейтинг президента от Демократической партии упал до нуля. А о переизбрании не было и речи. «Не самый плохой президент, на мой взгляд», — подняв указательный, подметил Питерс. «Не будем об этом», — тяжело вздохнул Брукс и обвел взглядом покрытый трещинами потолок. «Эндрю, почему нельзя снять нормальную квартиру, а не этот, уж прости, филиал ада на земле, с шипящими гневом батареями и неугомонными доминиканскими детьми?» «Я уже не говорю о прочих соседях, что выползают на улицу за заходом солнца». «А почему нельзя проводить встречи в издательстве?» «У тех стен уши». «Ну, а у этих динамики». Эндрю опустился в соседнее кресло, чувствуя упадок сил. Провел левой рукой по коротко стриженным волосам, отхлебнул Бадди, устало протянув. «Прошу, угомонись». «Я просто за тебя волнуюсь», — поправив очки, насупился Брукс. «Ты так волнуешься, что начинаешь походить на эффект Доплера». Издав протяжный звук, Эндрю сделал волнообразный жест рукой. «Ну, знаешь, словно машина с мигалкой мимо тебя на крейсерской пролетела. И тебе кажется, что вот оно, все позади». Но проходит мгновение, и по ушам молотом бьет протяжный вопль сирены. «Молотом?» — скептически глянул на подопечного Брукс. «Я адаптировал», — сказал Эндрю, заранее зная реакцию Брукса. И, положа руку на сердце, он понятия не имел, чем речи Брукса этот эффект напоминают. Просто хотелось как-то увести в сторону обсуждение квартиры. Да и сирены приплести, пожаловаться немного. Ведь полицейские машины и вправду проезжали мимо его дома с заядлой периодичностью. «Скорее нафантазировал», — сказал Брукс, возвращаясь к креслу. «Никаких фантазий, только сухие факты». «Сердца у тебя нет. Бьешь старика его же картой», — прыснул Брукс и закашлялся, усаживаясь обратно в кресло. «Большой Би, я вполне серьезно», — он погрозил пальцем. «Ты ходишь по очень тонкому льду. Еще немного, и моя мать начнет к тебе ревновать. Не забегай на чужое поле, это опасно», — ехидно прищурился Эндрю. «Дальше можешь не продолжать. Эта дама мне известна не первую декаду лет». «Вот и я о том». «Но все же». Запнувшись, Брукс закусил губу. «Что?» — ухмыльнулся Питерс.